что я быстро нажал как-то.
Ладно. Как, блядь, еще, Никита? Я тороплюсь куда-то. Хинкали жрать по вечерам, я не знаю.
Пиздец. Короче, вот ты ел когда-нибудь хинкали с картошкой? Да, вот звучит как... Ну, звучит как чушь какая-то, да? Ну, типа,
почему?
Там
это
есть такая
это,
опция.
По сути...
Ну, как вареники, да, ну, да, да, да. Ебать, там вот такая вот граната просто, заряженная пюрешкой. Ну,
просто нечищенная картошка куда, блядь, завернули.
Да, они просто сырая.
Просто мукой посыпали, водичкой так еще, знаешь, чтобы оно хотя бы липкое было. Жри себе, хинкаль с картошкой, дебил, блядь.
Вы мне не испортите, конечно, мои впечатления вчера, что это было охуенно. Ой, копченое сало еще. Ой, просто.
Ага,
и
ага.
Настоечка яблочная с корицей.
Mm-hmm. Mm-hmm. А потом мне потом Никита, ой, давай сегодня не будем запускать стрим, что-то я вчера так обез, что мне аж плохо. И дрищу дальше, чем вижу, блядь.
Нет, это с другим, кстати, связано. Это было не то.
Это было
в среду. Это я ел то, что сам приготовил.
Это, ну, понятно.
Девочки, на заметку.
Да. Хозяюшки. Знаете, начинать вот эти вот на сайтах рецепты уже обычно начинаются рецепт с того, что да,
может,
муж
проводит. Да, муж. После этих богоподобных пирожков.
Оладьев, да.
Сына увезла скорая, блядь. Дед умер.
Теща блюет с балкона.
Почему никто до сих пор до этого не додумался?
О вашем супе будет говорить весь город, блядь.
В сводках криминальных, нахуй.
И на черной полосе. И так рецепт.
Кулинарная книга некрологов просто. Жуть какая.
Новогоднее настроение.
Всем привет, дорогие друзья! 198-й выпуск подкаста «Ход котами». Здесь, как всегда, Никита.
Шпрота.
Максима.
Килька.
Меня зовут Стас. Я буду...
Тунецкой.
Горбуша.
Треской. А, ебало, не треснет, блядь, треской
быть. Причина трески.
Трески. Причина трески. Ну что, сегодня у нас классический выпуск, как вы уже все поняли. IQ на ноль.
Никаких умных мыслей от гостей. Вы это не любите все равно. Умнеть там что-то.
Да, я даже не могу ничего кроме «да» говорить. Видите, какой я эрудированный человек. А Максим умеет говорить. Спасибо, я хотел сказать. Я хотел сказать спасибо, да, спасибо, что напомнил. Итак, спасибо. В первую очередь, спасибо большое всем, кто нас слушает. Тут музыка сервиса на «Я» подвела итоги. И оказалось для нас большим удивлением, что нас послушали 1 100 000 минут за этот год. 1 100 000 минут. Это
на
же вообще...
На одной только платформе.
Только на я музыке. Это ж ёбнешься, ребят. Вы чё вообще? Вы что-нибудь другое вообще делаете в этой жизни, блядь? 1 100 000 минут. Вы вообще в своем уме. Спасибо вам всем большое. Я на радостях пошел читать, пошел по всем другим платформам искать, есть ли у кого-нибудь такой же рекап итогов. Ничего не нашел, но зато увидел, что у нас есть комментарии на разных платформах. Я все это прочел, в том числе всякие там кастбоксы и прочие люди там оставляют комментарии. Друзья, всех люблю, всех целуем, любим. YouTube тоже читаем, все читаем, но отвечаем только в Telegram, потому что, к сожалению, чтобы ответить вам на комментарии в кастбокс, там надо зарегистрироваться, блядь. Несмотря на то, что у нас там есть уже подкаст, но все-таки это сложно. Поэтому, если у вас есть вопросы любые, мы всегда об этом говорим периодически. Приходите к нам в телегу, у нас комментарии под всеми постами открыты. Можете туда что-нибудь написать, хорошее или нехорошее. Вот, там будет приятненько или неприятненько. Разберемся потом. О каждом вспомним, так сказать, перед вратами Петра. Вот, да, все. Максим, у вас есть нам что рассказать из новостей?
Ну, меня в ворота Петра не пустят, не подхожу. По габаритам.
По размеру.
Поэтому дорожку себе купил.
Поэтому, да, на радостях, да, купил.
Поздравляем, кстати.
Спасибо, спасибо.
Благими намерениями выстелена дорожка беговая.
Беговая, да.
К вратам.
Готовимся, кстати, готовимся потихонечку. А к чему я напомню, если что, буквально через пару новостей. Так что не переключайтесь. Итак, новости, да? Значит, хотите. Ну, что-то...
Нам нужен джингл какой-то придумать идиотский.
Новости,
значит, мяу, типа, там, с готовым голосом, я не
знаю. Сам придумываю, блядь. Сиди мяукай, как ебанат.
Запиши, блядь.
Я так и делаю.
Мяусти. Блядь, аж противно. Аж комок, понимаешь, шерсти во рту образовался. Ой, у тех, у кого проблемы, кстати, с этим. Люди же не любят, они когда даже слышат, простите, да. Ну,
бывает.
Это повторится снова. Такого плана извинения. Так, ну, что у нас было? Ну, давай так, не к новости, да, а что у нас вот было на этой неделе? К сожалению, был только один стрим, потому что Никита сам себя захуярил в итоге в четверг.
Сепуку полнейшую.
Ну, или что он там делает, да, по вечеру. Пуку. Значит, был у нас стримчик один, но хороший такой, добротный.
Смешной.
Смешной. Значит, была на позапрошлой неделе новость, что вот в GOG появилась игра Cold Fear, да. Мы ее как
раз даже как раз. Preservation.
Да-да-да, мы типа про нее даже вспоминали на одном из стримах, что, мол, вот было бы неплохо поиграть, потому что я не играл. Я видел, да, только вот эти развороты на игромании, вот это все, тыры-пыры, 8 дыры. Потом еще оказывается, что она типа вот не до Resident Evil 4, потому что она вышла раньше, чем Resident Evil 4. Но она и резик в плане старых резиков, да, первых, вторых и третьих частей, да, она вот между. Появился этот Cold Fear.
Да.
И было интересно посмотреть, что его, себя эта игра представляет. А, в принципе, начало было плюс-минус интригующим. Да, ты уж прикольно вот это, что вот я качаю, да, вот это все.
Я совсем, да, я совсем забыл, что там по сезону двигаются предметы откачки корабля. Ну, типа, где вот такое видели в последний раз в видео?
Да. Ну, типа, что вокруг тебя тоже какая-то, ну, живая такая, да, локация, по сути, да, не просто статичные деревья, там, пустыни, земли, домики, а нет, ты прям ощущаешь себя на корабле, каком дрейфующем, там что-то произошло. Шло, и ты с пистолетом, с бесконечным боезапасом идешь и выясняешь, что же тут нахрен произошло.
Спасатель сразу, короче, пистолет с лазерным прицелом. Спасатель и сразу начинает этот матросом в голову, блядь, шмалять.
Неважно, на каком из похуй. Он пришел спасать души, понимаешь, а не тебя.
Да, там разберутся.
Да, у Петра.
Господь найдет своих, да. Вали всех, блядь, спасать.
Вот, Фьюж, но, блядь. К сожалению, наша божественная миссия, не успев начаться, прервалась, потому что оказывается, что видели, обновление для раздачи данной игры обновляется каждые 10 минут. И вот в какой-то момент я просто, ну, решил, что, может, не нужно следить каждый раз за обновлением игры на какой-то раздаче. Ну, блять.
20-летней давности. Кто мог подумать, что понадобится свежий патч для игры?
Да, свежащий, буквально. Хотя уже игра была установлена дней 5, блять. Ну, кто ждал, что там на следующий день еще один патч, блять, вышел? Ну и, короче, из-за того, что там был русский язык официальный, да, полный, да, и голоса и текст. Но
Гланс,
вот
есть... наш любимый.
Гланс, конечно, да, вот, все, он там главный герой, все дела. К сожалению, из-за этой русской озвучки дальше пройти игру не представляло возможным. И мы решили продолжить дальше играть в Condemned. В принципе, не обломались.
Бить бомжей, да.
Бить там бомжей, месить. Зато душевно пообщались, в принципе.
Да, но принцип Cold Fear, мне кажется, мы уловили. Очень клевое голливудское начало, а потом начинается, блять, найди код от двери, я уже прошел 8 одинаковых коридоров, где-то он тут был, блять. А, эту дверь, оказывается, открыть можно. А, здесь ящик можно подвинуть, оказывается. Ну, ищи болторез, ну, короче, начинается.
А, у тебя там арсенал есть, ты можешь пополнять бо... Ну, то бишь, нет, вот это, да, survivor, хоррорности, да? Ну, это больше... Хоррор-экшен игра,
ну, да,
да. Вот, с элементами и Resident Evil, там, да, камеры, вот это.
Но ты подпрыгивал, будем честны, когда там холодильник открывается,
конечно, и труп выпадает. Конечно, не, конечно. Дешевейшие скримеры работают на мне. Хотите проверить дешевый скример? Присылайте, я вам отвечу. Ну, как говорится, что ожидать от человека, который даже в колде в мультиплеере боится, блядь, понимаете? Может испугаться, блядь, людей просто, потому что они резко появились. Так что да, забей. Вот, но в четверг у нас, конечно, было, хотелось поиграть в одну игру, но не получилось, но она будет на следующей неделе. Аж целых две пока что. Вот, я установил как раз про ту игру, которую тебе Никита написал. И все,
ага.
Работает.
Ага.
Так,
ну,
что...
работаем тогда. Следующая неделя, да, опять будет, в общем, напряженная.
Да?
Вообще.
О, напряженнейшая неделя будет. Вот. А, также напомню, что у нас вышел спешл по когтеточке вместе с нашим товарищем, другом Максимом Драгоном, и мы пообсуждали Star Wars Jedi Survivor, да, и послушали выводы, да, и упреки друг друга, и пришли к мнению...
Что надо устанавливать.
Что надо устанавливать.
И не пиздеть.
Ну, наверное, из нас троих, я сейчас, наверное, вот, который начал заново, я, наверное, дальше всех прошел, потому что я прям каждый день ее включаю сейчас и ебашу. И я понял для себя, кстати, еще одну вещь. Вот почему-то вот я вот как-то вот... Я понял, что я в нее... Вот я для себя понял, что я в нее неправильно играл. Я в нее играл как еще один какой-то недо соулс. Да, типа парирование нужно постоянно, увороты. А я просто поставил на самую минимальную сложность. И для меня игра превратилась в Jedi Academy, по сути. Просто с двух-трех ударов все отлетают, и ты себя ощущаешь ебучим джедаем со световым мечом, который меч работает как нужно, блядь. Если он ударил по штурмовику, то штурмовик умирает с одной попытки, блядь. Понимаешь? Укрепленный штурмовик с двух. Ну, короче, вообще, я прям сижу, и я просто еще больше удовольствия от этой игры начал получать.
Кайф, вот. Да, послушайте, задорный выпуск получился реально.
Да,
так
да.
Что, да.
И доступен на всех платформах, да, что важно, ребят, если вдруг вы не поняли.
Да, еще, да, да, решили сделать так, что так как давно не было выпуска, то что бы не дать, да, публике послушать. Да. А дальше уже, извините, а дальше, если пойдут, то уже пойдет, как, извините, по расписанию. Сначала на Boosty, а потом выйдет бесплатно, когда выйдет уже и последующий выпуск. К новостям.
Yep.
Заждались. А, как всегда... Но что за выпуск без сокращений, правильно? Eidos Montréal отменила большинство проектов и провела сокращение.
Ой,
по данным СМИ, на этом увольнении в студии не закончатся. В конце ноября и начале декабря несколько сотрудников Eidos Montréal сообщили о прошедших сокращениях в студии. Работы лишились как минимум несколько десятков человек, и, как пишет Insider Gaming со ссылкой на свои источники, студия также отменила большинство проектов. Один из уволенных сотрудников указал в резюме, что работал над фэнтезийной экшен-РПГ с упором на паркур, с которой в команде хотели возродить культовую IP.
Ой, а? Ну хорошо, что отменили, блядь.
Что это могло быть?
Фэнтезийная РПГ с паркуром.
Да.
Не знаю насчет экшена с паркуром, но я буквально сегодня читал параллельную новость, что один из там отменены, блядь, дохуище было проектов Eidos Montréal. Один из был, значит, по IP Властелин колец.
Да, нелинейный. С нелинейным. Что ж не везет-то так этим гномам, блять.
Звучит как паспорт. Ну, играешь за...
Нет, подожди, тормозни, тормозни. Ты рано торопишься.
Подожди, я
это... Игра с нелинейным.
Я просто трясусь уже.
Игра с нелинейным, с нелинейной историей по типу Telltale. И с карточной системой. Так что ты не торопись все, радоваться.
Понятно. Скипаем.
Да. Скипаем отмененный проект. Ну да, это будет вообще сложно, блять. Как же его пропустить-то нахуй?
Хорошо, что и не вышел. Да жалко, Эйдос. Что с ними случилось? Как так вышло, блин?
Ну, сначала их на мороз выкинула Square Enix, отменив Deus Ex новую.
Всегда говорил, что Square Enix самая злобная студия вообще. Вообще самые конченые.
А у них же
мало то, что игры делают говно, так еще и увольняют всех.
А у них что-то был какой-то момент, когда они решили от всей вообще западной разработки избавиться и оставить только японскую. Вот. И, соответственно, вы выкинули Eidos Montreal. А Eidos Montreal
себе сипуку.
Вот за все это время, какая у них последняя игра получается? Страж Галактики, да?
Да.
Вот какой? 20-й год, 21-й.
Где-то так.
Все это время они, значит, делали новый проект, отменяли их. Да, они поддерживали чужие проекты, много чужих проектов. Это и Fable они поддерживают, Grounded 2 они поддерживают, Tomb Raider новый тоже они поддерживают. Ну, то есть превратились в такую студию, значит, муж на час. Текстурки подпилить, значит, физический движочек забить, просверлить модельку. Приеду, помогу. Жалко, ребят.
И закрою все.
Все, да. Но в целом, я не знаю, блять, смотрите, вот там вот в этой же новости написано, в 2024-м отменили из-за Deus Ex, уволили 100 человек, а весной этой уволили 75 человек, и сейчас еще увольняют. Кто там остался-то, блядь, интересно, ну типа, кого мы жалеем? Трех уборщиков? Двух менеджеров.
Интересно, вот эти все прекрасные люди, которые там делали когда-то Deus Ex и Стражи и прочие крутые проекты, они где? За какой студией мне теперь следить?
Наверное,
кого ждать им
равномерно будет? Распределились.
Или будут опять ветеранские студии от ветеранов, ветеранья.
Жопы.
Да. Ну что там дальше-то, Макс?
Ой, а подождите, так а у них еще же и Fable-то новый-то они же делают?
Они поддерживают.
Они помогают.
А именно как
помогают. Они же еще этот, который отменили, майкрософтовский вот этот скандал.
Perfect Dark, да, с Perfect Dark они помогали.
Они работали, да. Они же делали как раз вот эту пререндеренный трейлер, это же Crystal Dynamics, Eidos как раз делал, по-моему, если я не ошибаюсь. То, что вот показывали эти трейлеры, эту всю фигню. Я путаю их, одна хуйня.
Ну, согласен. Eidos и Crystal Dynamics, блядь, зазвучно еще же.
Они, да.
Да, хуй, я согласен. Ну, все, помянем. Что говорить? Next, как сказал мой генеральный директор, когда спрашивал,
когда ты подавал ему идею, как увеличить тебе зарплату.
Да. Значит, тот Говард рассказал, что приглашал разработчиков из Obsidian на съемки второго сезона сериала Fallout. Дизайнер в очередной раз отметил, что конфликта между командами нет. Нихуя.
А он должен быть разве?
Я тебе сейчас расскажу. Я этот увидел сразу же по поводу этой новости в Твиттере изумление. Правда? Тот пригласил? Почему? И я спросил типа у чуваков, а чё вы удивляетесь? Ну как же, они же сделали Нью-Вегас, а Нью-Вегас это лучший Fallout, и тот Говард должен обидеться, заплакать в углу, свернуться клубком на полу в ванной, короче, рыдать.
На фразе «лучший Fallout Нью-Вегас» можно
было уже смешно, да.
Диалог с этими людьми, да.
Во-вторых, да, я напомню в 150-й раз, что Fallout 4 продался лучше, чем 3 Нью-Вегаса, поэтому Тоду завидовать нечему, чуваки, блять. Это он, в общем, милостыню оказал разработчикам из Obsidian. Сказать, посмотрите, там про ваше говно снимают. Во втором же сезоне будет Нью-Вегас, как известно. Что, значит, сразу драконит некоторых потенциальных зрителей. Ну, так что да.
Короче, дружба. Пальмовая ветвь была предложена, а приняли ли или нет, извините, не было отвечено.
Понимаете? А, да.
Так что тут, извините, тут Говард красавчик. Покупайте Скайрим снова. Зато только этот факт еще, понимаете?
Блин, вот. А уже 17 декабря начинается второй сезон.
Начинается, то есть буквально, господа, через
неделю. Я думал, неделю. Блядь, Skyrim выходит очередной 17 декабря. Вы меня сейчас испугали, блядь.
CD Projekt Red все еще нацелено на релиз трилогии Ведьмака про Цири за 6 лет. Благодаря UE5. Ремейком первой части пока занимается маленькая команда. Понимаете? По Ведьмаку в года.
Ну, если они... Нет, в принципе, они могут не врать. Они сейчас вот эти 6 лет будут делать просто одну игру, а потом ее ебанут по эпизодам, и все, вообще кайф.
А потом еще столько же будут ее чинить, правильно?
Будут и 3 раза будут продавать одну игру, нормально.
Да, да, да.
По кайфу вообще, я считаю.
Звучит как охуенный план.
Я уверен, что так и будет. Ну, только, мне кажется, она и за 6 лет не выйдет, если честно. С этим, ну, CD они, Projekt, короче, вы они... уже, мы знаем вот эти,
да,
вот.
Готовьте, они, короче, их
цвет
история...
нового письма, да, будет.
История ничему не учит просто, ну типа, чуваки, ну подождите, вы доделаете хоть до какого-нибудь
Майлстоуна? Они еще опять показали трейлер, вот этот опять показали, супер красивый, сейчас будут молчать. 5 лет, все будут думать, что происходит.
А там, они сейчас, да, они будут 5 лет фичи вырезать только, знаешь, из него, чтобы потом говорили, а вот первый трейлер 7 лет назад был лучше.
Ну, все равно ждем. Да. Хотя, если честно, мне будет через 6 лет 40. Я думаю, что мне будет так хуй класть на этого Ведьмака уже. У меня, блядь, пальцы сгибаться перестали. А вы там эти, блядь, кувырки нахуй с уворотами.
Да-да-да-да-да.
Я буду петь, блядь, в переходе под зеркалом балалайкой, блядь.
Милости не прости.
Блять, а это отличная идея, саундтреки из игр в переходе.
Почему никто не додумался? Поют одну и ту же хрень, блядь, в течение, блядь, 15 лет, уже поменять уже репертуар этот подземный.
Да, прикинь, на Арбате такой дам, диди, дам.
Все, я там
вообще. Да я кошелек ему вот так достану и положу.
Поебал
со всеми картами.
Кошельком.
Пин-код только не скажу. И карта заблочу.
Да, так что думайте, господа, думайте. Рынок открыт.
Подписаться.
Да. Дэн Хаузер об ИИ. Со временем технология начнет поглощать саму себя и начнется коровье бешенство.
Пиздец, придется где-то делать прививку.
Прививки делать. Придется,
Сооснователь Rockstar считает, что будущее человечества пытаются определить не самые гуманные и творческие люди. Значит, Дэн Хаузер продолжает серию интервью о своей книге «A Better Paradise». И теперь в разговоре с Virgin Radio UK он затронул тему ИИ. Хаузер не думает. Точка. Хотелось бы сказать, но тут запятая. Хаузер не думает, что технология окажется столь безупречной, как на это надеются многие руководители крупных компаний. По мнению разработчика, со временем ИИ начнет поглощать сам себя, поскольку он может полагаться лишь на уже существующую информацию и материалы.
Бля, это же реально такой пиздец начнется сейчас. Вот ИИ реально будет догонять свои же кривые факты. И они будут делаться еще кривее, блядь.
Аргументы ИИ получится, да? Вот это вот.
И получится, что ИИ будет опираться на ложь ИИ, и будет это все множиться. И, в общем,
аргументы ИИ, факты.
Ждем, короче, мифы древних бомбардил и крокодила, я, блядь, уверен, что скоро
в
вот
Эстонии
это будет.
Да, Ubisoft еще сделают новый Assassin's Creed про это и скажут, а все есть в источниках, вот, мы спросили, конечно, у чата, да, GPT. Да.
Конечно, все.
И этот, ебанат из Subnautica, блядь, а как мне не платить, нахуй, моим коллегам, блядь?
так не платите.
Маленький скандалчик. Скандалчик.
Скандалчик. Скандалчик
происходит в раю, как говорится. Понимаете? В Голливуде. Мэтт Ривз, Бен Стиллер и другие представители Голливуда вступились за актера Пола Дано. А что Дано у нас? Что после критики актера от Квентина Тарантино. Значит, режиссер нелестно высказался об актерских способностях коллеги. В начале декабря Квентин Тарантино назвал свой топ фильмов 21 века.
Мне так нравится акцент Макс, вот этот британский, каждый раз разъебываюсь.
Yes.
Тарантино.
Тарантино, yes. И на пятой позиции оказалась картина «Нефть» 2007 года. Да? Ну, то есть все нормально пока что. Вроде пока не стреляют.
Да.
Да, пока идет. Режиссер уточнил потом, что поставил бы ее на первое или второе место, если бы в ленте не было Пола Дана. Тарантино назвал актера огромным недостатком фильма Пола Томаса Андерсона, так как тому, по мнению режиссера, явно недоставало харизмы. Особенно на фоне Дэниела Дэй-Льюиса. Значит, цитата. Он, Дано, очень слабый и неинтересный парень. А Дэй-Льюису не нужен партнер для контраста, но это требовалось фильму. Предполагалось, что картина будет с двумя лидами, но не вышло. А бэк-эндеры, как говорится, где в этой истории? Добавить. Но не уточнил. Вы поставили Льюиса рядом со слабейшим парнем из актерского профсоюза САГ? Вопросительный знак. Самым унылым хреном в мире? Вопросительный знак. Слова Тарантино вызвали критику у пользователей сети, и с мнением режиссера не согласились даже его поклонники, поскольку Пола Дана неоднократно хвалили за его роли. В поддержку Дана также высказались деятели Голливуда, среди них оказался режиссер Мэтт Ривз, работавший с Дана над Бэтменом, Бен Стиллер, Симу Лю и Алек Болдуин. Ну, Алеку Болдуину, конечно, тоже, знаете,
лучше. Он примазался просто.
Ну да, то еще.
Ну, это, мне кажется, то, о чем Никита говорил, вот это вот синдром деда у Тарантино начинается, когда он взял и просто с двух ног зачем-то пизданул хуйню в интернете. Ну, можно было бы сказать, что тебе просто не понравилась там его игра, ну, типа, хуесосить актера, просто так говорить, что он там слабейший, ну...
Потому что он, конечно, с ним еще и не работал, знаешь, так
тут...
вот.
Он только да, ну тут просто, еще началась обратку, в обратку, типа, отмена Тарантино, и там куча мнений, что он бездарность, там, быдло и так далее.
Я сегодня,
тоже не согласен категорически,
да, я сегодня...
но и с Тарантино я не согласен.
Типа, я сегодня увидел в Твиттере, а, Тарантино, удачи со сборами следующего фильма, да, сейчас все, блядь, перестанут ходить из-за того, что обиделись за пол... Блядь, ну, это да, завтра да, забудут эту хуйню.
Да, ну, слушай, я надеюсь, как минимум, что перестанут срать вот эти блять, фильмами, самыми первыми его, как они называются?
Билла убить.
Не, да, старый еще. Не, еще скажу.
Бешеные псы.
Чуть криминальное позже, чтиво. Наверное. Криминальное чтиво, блять, заебало, господи, вот каждый, сука, божий день, блядь, вспоминаю. Танец, блядь, этот, Ума Турман, блядь, эту, еще кого-то, все эти сцены.
Чемоданчик под...
Чемоданчики, да, Сэмюэл Джексон, который English motherfucker, do you speak it? Ну заебало, блядь, ну окей, я понял, что...
другой фильм, реально.
Да, как минимум, ну у него, у Тарантино еще как минимум 10 или сколько, 9 фильмов, посмотрите ради интереса.
Ну, кстати, я, вот честно, меня сейчас, наверное, отменят там все, но я, это прям мой самый нелюбимый фильм Тарантино, я вообще терпеть не могу криминальное чтиво, просто вот включаю, вот он и Убить Билла, мне, блядь, они вообще не нравятся, остальные охуенные, а вот эти два прям вообще не перевариваю, просто но не могу, не блядь, они меня бесят прям.
Ты вот...
Ну, я...
Ты просто... фильмы не смотришь и книжки не читаешь. Вот тебе
да.
И не нравится. Великий.
Иди с Полом Дана, нахуй, тусуйся, чмошный.
Но мне кажется, тут, короче, реально, тут, ну, просто еще надо понять, что Тарантино, типа, очень угорает по кино, и он любит пиздеть об этом, да? Ну, то есть, типа, ну, да. Если его спросят...
Синемофил.
Типа, он же любит вот эти вот топы каждый год составлять.
Причем именно пиздеть. Не разговаривать, а именно пиздеть.
Он, да, ну, не, ну, ты тоже, это знаешь, важно. Этот...
Нет, перегибаешь. Это не отрицательно. Ну, просто он очень... часто говорит то, что другой бы никто не сказал.
Да, я имею в виду, что он очень угорает прям поэтому. Он прям горит этим. И он хочет вот это вот обсуждать, вот как мы в подкастах, да, говорить, что Пол Дана — это хрен, да. Но другое дело, что он, ну, сам дурак, он нарушил, по сути, корпоративную этику. Ну, типа, да. Зря он, конечно, это сделал. Но, с другой стороны, тоже, ну, типа, ему там сколько? Он уже дед практически. Его честно спросили про фильм, он честно ответил, да, тоже, мне кажется, не надо поднимать какую-то панику. Я думаю, что Пол Данна и так найдет, у кого сняться, Тарантино найдет. Я думаю,
сейчас еще больше будет, ему прям будут звонить режиссеры и говорить: брат, ты гений, не обижайся.
А Тарантино найдет, кого снять и без Пола Данна, ну реально, типа, вот эти вот все удачи со сборами, ничтожество.
Но, с другой тоже, стороны, блядь, можно было бы вот эту часть и, знаешь, как бы и не... И не вываливать наружу. Так как можно, люди, да, публичные, живущие в публичном, как бы, поле, но не в публичном доме, если что, на всякий случай, для уточнения для всех остальных, блядь. А то сейчас начнется. Вот, ну, знаешь, хаять коллег, опять же,
да, при том, что говорю, человек... безусловно, это нарушение корпоративной этики просто. Ну, типа, ну, нельзя просто говорить, что вот мой фильм самый пиздатый, а все остальные говно. Ну, типа, так не делается.
Там просто, нет, это просто, знаешь, это может быть, знаешь, такие, ага,
если ты не Рэнди Пичфорд.
Сейчас
Рэнди Пичфорд можно.
И знаешь, и сейчас потом начнется волна, каждый начнет высказывать свое мнение... И это, блядь, потом начнется этот хуй, а это пизда. Ой, с ними мы никогда не подружим. Все, это бездарность, это хуйлан, это все. Ну и начнется говно буквально, знаешь.
Самое смешное это в этой истории, что параллельно еще была новость, что Тарантино также нелестно высказался об артисте Мэттью Лилларде. Если вы не помните, кто это такой, то он играл, в Крике сегодня... в первом. Злодея, он играл в Шегги, в Скуби-Ду, ну, короче, да, такой, да, второплановый.
Буквально перед выпуском я видел,
да, как раз этот. И сам Мэттью Лиллард, сказал, типа, вот меня, короче, на прошлой неделе отхуесосил Тарантино, блять, обидно, конечно, но похуй, кому до пизды вообще есть дело. Вот я тут не на стороне Пола Данна, не на стороне Тарантино, на стороне Мэттью Лилларда, который говорит, кому, блять, я сейчас забейте нахуй, это завтра забудется, блять, просто, как вчерашний снег.
Да. Ну и также он назвал, что самый лучший фильм 21 века — это «Черный ястреб» фильм.
Так что, это видите, тут интересный, смотрел, конечно, выбор, да, мягко говоря. Ну, дай им бог здоровья.
Что ж, господа, значит, громкая новость и по важности. Значит, Netflix все-таки купил Warner Brothers за 82...
Объявил об этом.
Объявил о покупке. Это уже как будто, знаешь, когда ты объявляешь о покупке, это вот, Стас, я купил себе дорожку.
Это понятно.
Я
начал, просто мне... там же еще 18 месяцев эта хуйня будет рассматриваться, типа, всякими вот этими монопольными парашами и прочее, как с Xbox и Blizzard.
Ну, в итоге-то купил же Xbox и Blizzard.
Но... В итоге, да, но...
Это было непросто.
Непросто,
но да. Это было, может, долго. Это...
Сейчас же... Но... Ух, сейчас будет вообще...
Ну, короче, на 90%...
Ну да,
скорее братья, всего, решают, братья, конечно, Ворнеры стали трансами. Цветными. Еще 10% есть на спасение, как говорится. Они могут спасти, ребят. Ну ладно, смех смехом, как говорится. А
кверху мехом. Warner Brothers кверху мехом, да.
Да. Значит, библиотека онлайн-кинотеатра заметно расширится. Спустя меньше суток после старта эксклюзивных переговоров Netflix и Warner Brothers достигли соглашения. Онлайн-кинотеатр купит Warner Brothers за 82,7 миллиарда долларов, включая киностудию, сеть HBO и HBO Max. Сделка будет закрыта после того, как Warner Brothers завершит уже начатый процесс отделения от Discovery в 2026 году. Согласно анонсу многочисленных франшиз, в которые входит «Теория большого взрыва», «Гарри Поттер», который вот-вот уже...
Первый, что назвали, это «Теория большого взрыва». Ебать, просто бенгер, блядь. Кто помнит вообще про этот сериал, блядь?
Бенгер, Стас, вот, до сих пор
смотрит. Нет, я имею в виду, что, ну, есть более актуальные франшизы, типа, по-моему,
чем «Теория большого взрыва». Слушай, офис закончился уже, есть сколько, блядь, до сих пор про него говорят и не могут успокоиться, знаешь.
Сумасшедшие люди вообще.
Так что это не так тут работы. Гарри Поттер, который вот тоже, казалось бы, но у него...
Урвали сейчас... урвали они кусочек, да, вот да, этого нового сериала.
Да, он еще выходит, да. Клан Сопрано также входит сюда. Игра престолов и киновселенная DC станут частью портфолио Netflix и будут интегрированы в онлайн-кинотеатр.
Портфеля.
Вранец. Дырявый. Несмотря на интеграцию, в анонсе сказано... Вонючий вот этот, немытый, да, калоши. Да. Не вытаскиваем. Ну, короче, да, вот это вот. Вот куда попало. Warner Brothers. Значит, несмотря на интеграцию, в анонсе сказано, что Netflix продолжит развивать текущие операции Warner Brothers, включая кинотеатральные релизы для фильмов. Из заявлений компании не до конца понятно. Значит ли это, что сеть HBO и HBO Max продолжит работу отдельно, даже если контент будет выпускаться в Netflix?
Тут, короче, надо сразу... Давай-то к играм, наверное, потом, потому что тут сначала, короче, надо сказать, что большой бугурт вызвало именно тот момент, что как бы Netflix нацелен не на кинотеатры, и многие считают, что типа Warner Brothers — это вообще одна из последних больших студий, которая независимо делала для кинотеатров именно кино, потому что все остальное поглощено Диснеем, а еще Диснеем, а, кстати, еще Диснеем.
Вот. А Paramount тоже Дисней или он отдельно?
Нет.
Universal там
что-то. Ну, и кто-то тоже завтра купит, ну, я
Paramount думаю. Paramount пытается, но да.
Да, вот.
Не получается.
И типа считается, что там же еще начал этот тот, как его зовут, глава Netflix говорит, что типа... Немногие-то хотят ходить в кино, вот это все, люди хотят получать контент немножечко побыстрее, да, мы согласны, что кинотеатры надо оставить, ну, типа, сократить окно вот это между цифровым релизом и кинотеатральным прокатом. Многие прям подняли панику, потому что, типа, все, типа, завтра кинотеатры закроются нахуй, короче, смотреть будет нечего, вот это все.
Да, слава богу.
Вот это, короче, да, это как раз моя мысль, потому что у меня, знаете, вот я как раз думал об этом, с чем у меня ассоциируется вот этот спор любителей кинотеатров с любителями смотреть дома, с любителями бумажных и электронных книг. Типа, ну как же, надо же нюхать бумагу, слушать треск корешка, лизать шрифты. И есть люди, которые такие, да мне просто прочитать книгу, мне поебать, на чем читать, на iPad, блядь, на читалке, на телефоне.
Еще надо найти, купить в каком-то магазине, блядь, зачем я могу дома ее взять?
По цене дороже, чем читалка, блядь.
Вот, короче, вот типа я... Вот, ну, понятно, еще благодаря всем вот этим событиям в России, редко хожу в кинотеатрах, но вот я сходил на «Хищника» недавно, да, блять, хруст, короче, как в свинарнике, нахуй, опять кто-то нажрался, какая-то пизда что-то своему молодому человеку якобы на ухо шепчет, но слышит весь зал, блять, половина, я не шучу, где-то половина. Плачет нахуй,
половина в кинотеатре.
Половина опаздывает и начинает вот это вот хождение перед экраном.
С фонарем,
с фонарем, ты где
въебало, блять.
Да, и ты такой думаешь, блять, как я рад, что испытал этот невероятный экспириенс походу в кинотеатр. Блять, лучше бы я посмотрел дома, нахуй. Так что, ну, да,
у нас просто, наверное, в какой-то просто момент вообще культура кинотеатров как бы уже... Она и до, кажется, пандемии, да, потому что пандемия все же началось, по сути,
да.
И бурный рост Netflix, и онлайн-кинотеатров и так далее и тому подобное, но просто и до пандемии культура кинотеатров была, ну, не сильно сказать, что хорошая, ну, как, короче, как попадется, да, на самом деле.
Уже начали,
где-то идеальная
публика. Да, уже где-то начали, где-то, наоборот, это ухудшаться какая-то... технологии, там, никто не меняет старые вот эти вот матрасы, хочу сказать, блядь, вот эти простыни, на которых все смотрят, прожекторы, вот эти лампы слабеют. На них экономят. Ну, короче, это типа не только в России, это прям известно, что везде, короче, вот прям кинотеатры становятся хуже. Вот. И вот
а замена — это дорогая, потому что это все же такое. Да. Технология, да, забытых Уже такое не используют, такое не развивают, а делать новое ради чего? А будет ли оно окупаться? Ну и, короче, вот это все одно на другое накладывается.
Это первый. Это первый вопрос про покупку.
А, и аренда еще, да, для кинотеатров.
Да. У меня вот, например, я вот только вот переселился вот рядом с ТЦ, где был кинотеатр. Через несколько месяцев его нахуй закрыли. Сейчас там будет ресторан боулинг, блять, потому что, ну, перестали его возить.
Ресторан Боуи.
Боуи, да. И, собственно, второй большой вопрос, на самом деле, обратите внимание, что, короче, онлайн-кинотеатр купит Warner Bros. За $82.7 миллиарда. Я, блядь, напомню, что Microsoft покупал Activision Blizzard, которая была, оп, такая покупка, пиздец, антимонопольщики там, это, волосы на жопе рвали просто, за $69 миллиардов. Но то был Microsoft. Вопрос, откуда, блядь, у Netflix столько денег, блядь? Потому что по факту там, ну, типа, знающие люди там, ну, там включили аналитику, они кредитов набирают. Ну, типа, у них нет прям вот-вот налом, типа, вот-вот там вот на счетах, 82 миллиарда долларов. Как они это собираются... Да, как они это собираются отбивать? Как,
повышением как... в этих...
Конечно, сразу, я думаю. Да, ну, с другой стороны, у них, конечно, еще... Надо найти денег потом на производство всего, что один купили. Но да. Так, кроме вот того, что Макс назвал HBO, тут интереснее, что у них права теперь на франшизы именно. Вот, и на «Властелин колец» Питера Джексона с «Хоббитом», и на «Монстерверс» наш любимый с Максом, с «Годзиллой» и «Конгом», с которым мы можем, видимо, теперь попрощаться, к сожалению, блядь. «Заклятие», может, «Матрица», «Мортал Комбат» и прочие крутые штуки. И на мультики, и на Cartoon Network, и вот на это все. Ну и на VB Games, который уже дышит там с помощью, блядь, маски кислородной. Я не
знаю. Но тем не менее, там
Avalanche... Но тут интересно, понимаешь, Netflix же пытается, типа, выиграть, да, но у них как-то не очень получается, потому что вот этот Netflix Games, ну это срань полная, для мобилок какие-то параши. Сейчас, видимо, будут выпускать... Ну да. Сейчас будут, наверное, выпускать для мобилок, типа для кинотеатров какие-нибудь игры там с Кинг-Конгами и Бэтменами.
Невозможно, кстати, хотя бы может быть что-то поменять в плане доступности этих игр даже в нашем регионе. Почему бы и нет?
Например, не будет доступно еще сильнее, потому что Netflix ушел.
Но его можно купить.
Так и Mortal Kombat можно запустить.
Ну нет, он у тебя не запустится.
Ну, ты можешь записываешь на консольке и запускаешь.
Может, там DNS можно прописать? Можно, я запускал.
Можно.
Это, ну, вопрос не в этом. Вопрос в том, что у них есть все-таки Avalanche, который, ну, типа, сиквел к Хогвартсу явно не будет для мобилок, блядь, и кинотеатров. Ну, типа, это...
А хуй его знает.
Не-не-не-не. Это такая вещь, которая, ну, типа, сколько там продажи, блядь, в первую секунду было у копии у Хогвартс Легаси? Не, такую дойную корову зарезать не буду. Будут, да. Опять же, NeverRealm с Mortal Kombat, Rocksteady, на секундочку, и Bebop. Lego Games, вот это вот, ТТТ, которые там делали Skywalker, Batman сейчас делают.
Три ТТ.
Три татушки. Три тата.
Проебали кота. Netflix жирно захавал. Жирно. Вот сейчас просто реально Disney и Netflix — это два и битва двух якадзун.
Главное, чтобы не было несварения и панкреатинчику ебало.
Вот да, тут, да, вот за качество контента, ну, немножко, и за качество, не за качество, точнее, а за продолжительность того, что мне, например, нравится, потому что Netflix еще любители закрыть шоу нахуй на самом интересном месте. Я уже сбился со счета, сколько сериалов мне нравились, да? И они закрыли их, потому что, ну, блядь, посмотрела 80 миллионов вместо 83, блядь. Неудача, блядь, закрываем. Так что да. Ну, нас ждет. Да,
нас ждет еще интересное время. По крайней мере, рубрика новости, блядь, у нас будет насыщенная ближайшие года два, с пока будут эти, да, антимонопольные службы, пока там, значит, Джеймс Кэмерон будет там бегать
сейчас с плакатом. Сейчас еще польется какое-нибудь грязное белье, да. Какое-то рассекречивание. Как что Microsoft, помните, как его
хрустили? Да.
Вот эти отчеты, блядь, какие-то, котик там этот что-то наворовал. Здесь сейчас тоже столько всего.
А еще же этот самый, как его, всякий всякие режиссеры, там, актеры, они же вступились, типа, за сохранение кинотеатров. Но вот мне кажется, тоже в этом есть, знаешь, такая немножечко лицемерие. Лицемерие.
Да, да,
потому
да.
Что, кстати, блядь...
Скорсезе, кто тебе денег-то даст, кроме Netflix, на твои
да вот даже эти дело... пятичасовые, да даже блядь, тирады? Даже дело не в этом, блядь. Вот какой-нибудь Джеймс Кэмерон, да, он, типа, говорит, я снимаю только для кинотеатров. Кинотеатр — это все, это жизнь. Но я уверен, блядь, на 300%, что на его вилле, блядь, на Канарах есть отдельный построенный для него кинотеатр, и ему не нужно, короче, сидеть рядом с пьяными, жрущими, блядь, уродами. И у него все нормально. Его, типа, поход в кинотеатр — это не наш поход в кинотеатр, блядь, совсем. Так что давай там, блядь, сиди на Багамах.
Как раз говорится, да, как, зачем далеко ходить? Вот вышел же сейчас «Зверополис» второй, да?
Ага.
И он все там бьет, все рекорды, да,
ой,
все,
блядь, дела. С животными вот это.
Да, во-первых, с животными люди туда приходят, и думаешь, ебать, нахрен. Угу. А я второе еще видео видел, люди туда в фури-костюмах пришли, знаешь, весь зал в фури-костюмах.
Ну да.
И вот, знаешь... Да,
прикинь, как там воняет, что... блядь.
Да, то есть дважды мне точно не захотелось бы там находиться, смотреть вот этот данный фильм. Притом, не, даже если он хороший, блядь. Лучше я дома посижу, дождусь, когда выйдет цифровой версии, спокойно.
Да,
в фури-костюме и со своей собой.
Реально, да, я вот все,
буду и нормально.
Все, вот реально все аргументы вот любителей кинотеатров, которые я там, ну, я участвовал в каких-то там, да, спорах, все аргументы, вот я их слушаю и такой, блять, как же я без этого жил? Там человек говорит, типа, знаете, вот, короче, я ходил на Формулу-1, и сзади меня девушка крикнула, давай, давай, гони. Я думаю, ебать, вот это небывалый экспириенс, нахуй. Я ж дома не могу себе, блять, эту женщину посадить за спину и сказать, чтобы, ну, покричи там что-нибудь, блять, пока я смотрю. Ну, хуй знает.
Тебе скажут, ты что-то дурачок.
Да, да, да.
Не, единственное, почему я скучаю, это по каким-то вот блокбастерным прям новинкам, которые классно было смотреть в IMAX, лазерном вот этом, который у нас в Москве тут Окко, по-моему, он в последнее время стал, на Кутузовской. Вот там, там просто был экран, ебанешься, и первый, по-моему, типа лазерный IMAX в России. Я на нем смотрел там такие штуки, для которых думать не надо. Это типа Warcraft, там первому игроку приготовиться. И вот когда ты вот в IMAX очках вот смотришь, и у тебя просто орк тебе яйцами в лицо тычет, ты такой, ебай. Ну, это вызывало вау-эффект каждый раз. Но сейчас уже мы этого все равно не познаем, потому что эти лампы стухли, копии в 720p нам привозят, поэтому как бы, да и похуй, если честно.
Не, я тоже, я любил вот эти на всякие ретро показы ходить, но мне кажется, выход тут в том, что кинотеатры просто сделают цен за билет не 300 рублей, там, а косарь 2, блядь.
И, ну да.
Пожалуйста, да. Ну, типа, хочешь получить небываемый экспириенс, заплати, блядь, нормально.
Ну, кстати, сейчас еще увеличилось, по крайней мере, в России, я думаю, что понятно почему, это вот эти вот снова на экранах, там, 10 лет спустя что-то.
Да.
И
не только
мне кажется, кстати, это хороший выход для кинотеатров, показывать какие-то суперлюбимые классные хиты, потому что я очень много фильмов пропустил, типа, в кинотеатре, хотя хотел посмотреть из-за того, что, типа, ты смотришь расписание, а, да, он сегодня есть, ну, наверное, и завтра будет, а завтра смотришь, там уже новый какой-то фильм, и, типа, ни одного сеанса того, что ты хотел, потому что окно было неделю или две, ну, вот это блядство полное вообще.
И вот, вот эти все ререлизы, это не только в России, я вот тут буквально сейчас читал новость, что, во-первых, в следующем году 25 лет «Властелин колец» и все три расширенные версии будут показывать.
Расширенные,
да.
4 часа нахуй в кино.
И в 27-м году, что вот мне особенно интересно, в связи с, там, с 50-летием «Звездных войн» будут показывать «Новую надежду», причем старую отреставрированную версию, не ту, которая новая, со с новыми спецэффектами, где Хан стреляет не первым, а именно старую, но отремастированную. Это будет интересно, я думаю.
Что... Ну, без замены новых актеров трилогии.
Да.
Где там это? Как его зовут-то? Я уже забыл.
Ну да, да, да.
Энакин,
да, 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 да.
Вот. Хайден Кристенсен, да, его же там поменяли в старой трилогии.
Да.
Дарт Вейдер. Ну, короче, поживем, увидим, что будет вообще дальше с нашим любимым миром. Но, как говорится, постучали снизу и попросили открыть дверь. Игромания вернется в печать 12 декабря. Первый номер посвятят лучшим играм последних 28 лет. Последний выпуск журнала так-то вышел в 2018 году. Редакция «Игромания» объявила о возвращении печатного журнала. Первый номер выйдет 12 декабря. Объем выпуска составит 127 страниц. Команда выпустит как тут написано, буквально как. Ну, как печатную.
Как-то так, блядь.
Как-то так. Так и цифровую версию номера. Главная тема выпуска – лучшие видеоигры с 97 по 2025 год, где авторы рассмотрят почти 30 лет игровой индустрии, а каждый год будет отмечаться отдельным любовным письмом к ключевым играм своей эпохи. В журнале будет более 20 оригинальных лонгридов, включая материалы об истории русскоязычного гейминга, гонки игровых консолей и сексуализации, пацаны, достаем, персонажей в видеоиграх. Проект возглавил предприниматель Василий Овчинников.
Послушайте наш выпуск с ним. Не обманул.
Где он обещает выпустить до конца года и справился.
Сформировавший новый состав редакции главредом стал Виктаний. Виктаний? Нихуя себе. Виктаний, блядь. Ты прикинь, чувака Виктаний зовут.
Ну это сильно. С таким именем только
главредом. Это как босс из Dark Souls вот это начинается. О, Виктаний! Волк!
Какой, знаешь, что там? Виктаний подземных королей. Что-нибудь такое, знаешь?
Да, диск язык из-под игромании стагнет. Просто метает в тебе в голову.
А вы проходили вторую фазу Виктания, блядь? Там все, там ёбнешься.
А там пиздец, он там наклейки ебашит.
Да, и после.
В общем, он к нам не придет в выпуске, я так чувствую.
Да.
Креативным директором стал Артур Сапельник. Журнал планирует выпускать раз в 3 месяца.
Ты знаешь, кто такой Артур Сапельник, Макс?
Нет, я не знаю.
Это пацан из кадетства, блядь.
Он все выпустился?
Сериала. Ну да, он, видимо, закончил училище и пошел в игроманию работать.
Ура, ждем. Значит, каждые 3 месяца будет выходить. Это, то бишь, это не разовая акция, да, журнал? Не выходит один раз, типа, и все, типа, да, типа, back to the roots. А нет, это теперь будет выпускаться раз в 3 месяца. Каждый номер будет оформлен как мини-книга.
Ну, как навигатор. Ой,
Мир фантастики, да. В будущем команда также хочет восстановить и открыть цифровой архив классических выпусков
игромании.
Кстати, тоже хорошая тема. Предзаказы на новый номер откроются в ближайшее время.
Не успеет господа... никто его купить, я думаю. Там все за секунду просто разнесут.
Что вы думаете по этому?
Ну, я бы взял. Не, мне кажется, это классная штука. И прикольно, что какое-то такое наследие продолжает жить. Оно будет собирать денежку, я думаю, нормально, как и Мир Фантастики собирает нормально вот эти миллионы на кикстартерах. Ну, больше внимания. Главное, чтобы оно не превратилось в какую-то вот эту ретро-ностальгирующую штуку, выезжающую на старых материалах. Интересно было бы почитать какие-то новые материалы про видеоигры. И интересно, как это будет выглядеть, потому что, типа, обзорами никого уже не удивишь. И, ну, тупо выпускать обзоры игр, наверное, в раз в 3-месячном выпуске. Может, какие-то там будут исследования клевые или какие-нибудь большие разборы каких-нибудь ларцов.
Вот это все.
Вот это мне бы было интересно.
К этому самый большой вопрос, потому что Мир Фантастики живет-то, в общем-то, за счет того, что это нишевый журнал, да, Мир Фантастики это единственный, типа, там, большой попсовый, там, журнал про фантастику, про книжную в том числе. А, ну, типа, Игромания, это же всегда был такой супер-попс-продукт, самый популярный журнал в стране про игры для всех. И выезжал он на авторском составе. Кто сейчас в авторском составе, это мы не знаем вообще.
Это будет сюрприз.
Это, ну, типа, они заявляли, что кто-то из, значит, старой гвардии, кого-то они призвали помочь. Но точно можно сказать, что, например, нашего...
Призыв духа.
Да, что призыв духа Александра Кузьменко не удался, потому что он у себя в телеграм-канале написал сам, что сам удивлен, что выходит новая игромания. Он был не в курсе, так что как минимум его не будет.
А может он делает вид, что типа, да ладно, да не, да ребят, я не, я не, со мной никто, нет. Нет.
Поэтому, ну, типа, вот написано, в журнале будет более 20 оригинальных лангридов. Вопрос в том, кто их будет писать, и как бы интересно ли их будет читать. Поэтому, да, тут большой вопрос именно к первому журналу. Первый журнал должен что-то прям показать, мне кажется. Какое-то мастерство. Потому что школы, как мы разговаривали со многими, значит, представителями игровой прессы, школы игрожурства в России нет никакой. Вот как вот ушли мастодонты куда-нибудь в разработку, в пиар, в хиар, блять, в собственные проекты. После себя они никого не оставили. Поэтому вот будет интересно посмотреть.
Ну, и тут прям как раз последняя, но самая важная новость.
Так.
Которая... Блядь, сейчас как бы так сказать. Важнейшая новость и важнейшее мероприятие данного года на следующей неделе, на которой мы будем тоже присутствовать, это, конечно же, господа, Комик-кон Игромир.
Yes.
Он будет 12 декабря, начинается, по 14, и как раз там будет... анонс в 2 часа, типа, ну, анонс, да, это игромания, перезапуск легендарного журнала и не только.
Ой, если там можно будет купить, прям это вообще
охуенный... Вот, вот, я про что сейчас говорю, что и там можно как раз, наверное, его и приобрести. Но не только приобрести, но и можно и нас там увидеть. Мы, я так полагаю, полным
составом. Ну да, наверное, надеюсь.
Ну, если, да, короче, не произойдет какой-нибудь катастрофа очередная у нас в жизни, чего нельзя исключать.
Да.
Мы как минимум, ну, один, максимум два дня точно там будем. Один день точно всем составом, второй день там уже по тому,
Тоси-боси.
Как... Тоси-боси.
Кто вам меньше всего понравится, тот и
не... Да.
Конечно, да. Будем это, вытягивать палочки.
Ну, если вы хотите, ну, типа, бахнуться в десны за гаражами на Петровско-Разумовской и возле Тимирязева центра, звоните, пишите в телеграм-канал, в комментарии, там вот это все найдем.
По мере своих способностей будем пытаться осветить данный фестиваль на мероприятие. Будем записывать честное мнение. Понимаете? Вот, без купюр. Но.
Это вот не надо нам такого, что нас типа позвали, типа, и мы такие все.
Не, мы честно скажем, так как мы когда-то тоже ходили на Игромир, да. Я, например, вообще чуть ли не весь каждый Игромир ходил с 2007-2008 года. Будем, как говорится, сравнивать, так как говорится, есть чем.
Ну, интересно, правда. Сравнивать, да. Интересно, что это выйдет, потому что ажиотаж, я так понимаю, ёбнешься, все продано, блять, и типа хер попадешь, и круто. Но это на самом деле классно, что такое событие большое. Я рад.
Вот, так что в час начала, а до Игромира...
Мы нахуяримся,
хочешь сказать. К сожалению, нет. А до Игромира...
Это было бы интересно.
Да, до Игромира мы будем стримить. Буквально. Ужас
какой, блядь.
С утра не срамши. Будем
стримить что? Не сравший, не мывший и не кушавший.
Да.
Итоги года The Game Awards. Да? The Game Awards называется.
Ага.
С Джиффом Килли. Так как мы люди взрослые и хотим спать, то мы, естественно, в 3 часа ночи все это смотреть не будем. Но утречком перед походом на Игромир мы постримим и посмотрим, кто, что, зачем и почему, и будем радоваться или злиться, как получится. Вот. Так что приходите, следите за новостями, нашим телеграм-каналом, там все мы постим, выпощиваем. И вот, да, спасибо за внимание. Все.
Ну давай, Стастов, расскажи, что
ты. Пацаны, там... как мог, вытащил.
Хороший.
На час. Дальше давайте, плавание.
Да, у меня много чего-то в этот раз. И начну я с видеоигр, как ни странно. Потому что мне удалось поиграть сразу в две. Одна из них — это первый из череды предстоящих и ждущих нас Disco Elysium-подобных видеоигр, которую издали OCAT Games, наши любимые СВКоты. И, по-моему, это их первая игра в качестве издателя.
Первая вышедшая, по крайней мере.
Некой, по-моему, турецкой студии Emotion Spark Studios, которые прям признавались, что ходили чуть ли не к главным художникам Диско Элизиум, стучались к ним в двери, в трубку дышали и спрашивали, что как вам нравится или нет. Те вроде как одобривали. Игра называется Ru-Wally.
Wally.
Вот. Ты там давай, я знаю, как правильно. Вот, значит, о чем игра? Она действительно очень визуально напоминает Disco Elysium и подходом с диалоговой системой тоже очень напоминает Disco Elysium, но в плане какой-то кор-механики игровой все-таки чуть отличается, потому что перед нами игра про временную петлю. Главный герой оказывается в неком мотеле, в котором приехал получать психиатрическую, психологическую помощь от какого-то супер-турбо-крутого психолога, который раньше работал на какую-то супер там томную секретную организацию, но последние два года почему-то живет в мотеле, и все говорят, что он там какой-то гений вообще психологической мысли, и вот герой, значит, приезжает к нему, потому что у него беды с башкой, да и вообще там с настроением не очень, вот, и понимает, что каждые 47 минут происходит некий взрыв, и он начинает день заново в кресле психолога. Звучит достаточно заманчиво, и поначалу играется свежо и здорово, потому что прикольно каждый раз пробовать какие-то новые вещи в рамках ограниченного времени. Ты там совершаешь какое-то действие, у тебя сверху там типа таймер часиков, вот они мотаются, или там между несколькими ключевыми локациями, когда переходишь, тоже там отматывается, и ты понимаешь, что на самом деле времени тебе дано не так много, как хотелось бы, и все за одну петлю ты точно никаким образом не успеешь, и это поначалу прикольно, потому что ты по крупице, как вот в детективной истории, какие-то собираешь клочки, значит, это все обратно потом встает на свои места, и тебе надо как-то пытаться маневрировать, что-то забрать с собой, у кого-то что-то спросить, вот это выяснить, потом, значит, как-то обойти, вот, но если бы это было все сложно, то, наверное, игра бы была невыносимо душной, и видно, что игра тебе помогает, потому что на самом деле там не такая большая вариативность в диалогах, как кажется на первый взгляд. На самом деле игра достаточно линейная, и в этом, наверное, минус, потому что со временем ты устаешь просто от этого. Ну, то есть у тебя, когда уже 51 раз ты появляешься в кресле психолога, тебе надо нажать на одинаковый вариант ответа, чтобы это все скипнуть, и пытаться опять подойти ко всем одним и тем же персонажам, чтобы понять, а что тебе нужно сделать, потому что часто в этой игре ты как-то чуть-чуть застреваешь, не понимая, что от тебя хотят, то ты как-то душишься об это все, потому что ну вот у тебя вся петля, грубо говоря, весь твой геймплей состоит в том, что тебе по одним и тем же одинаковым локациям опять нужно пропрыгать, опять поговорить с одними и теми же, чтобы понять, появилась ли у них какая-нибудь новая веточка диалога или какое-то новое действие, и я что-то могу с этим сделать. С одной стороны весело, с другой стороны сложно ее допройти. Я поиграл в нее где-то часов, наверное, 8, мне кажется, но я остановился вот на том моменте, когда я не понимаю, что мне нужно сделать, и мне нужно вот заниматься вот этой дрочью, пиксель-хантингом на локациях, искать, что я, может быть, что-то пропустил, что-то не задействовал, может быть, я кого-то, типа, не спросил о чем-то, и вот туда-сюда кататься, типа, снова и снова наблюдая этот взрыв. Задумка прикольная, это как бы лучше, чем 12 минут, если кто-то помнит вообще такую
нашу игру. Нашу любимую, да.
Да, она лучше, потому что в 12 минут вообще без гайдов, по-моему, хуй разберешься, что надо было делать. Там такие иногда пассажи были, что, блядь. Но все-таки, наверное, петля — это очень сложная для нескучной реализации штука в видеоиграх. Наверное, это удалось только Аркейну пока что с их Дезлупом. В такой игре, как Disco Elysium, диалоговой штуки, наверное, это не лучший все-таки выбор. Но надо сказать, что сама тематика и такая легкая сайфайность и сюжет и диалоги в какой-то мере мне сильно больше, чем Disco Elysium понравились, потому что там нет вот этой духоты, блядь, про несчастных нахуй строителей, блядь, про забастовки, про прочую хуйню. Здесь много классных маленьких историй маленького города, таких очень частных, очень трогательных, и написано неплохо, хотя, конечно, графомания дохуя, это, ну, точно, абсолютно. Но если вам нравится вот эта атмосфера какого-то маленького городка, где у каждого какая-то своя маленькая жизнь и маленькие люди, то можно попробовать. Проект в любом случае неплохой, а хороший, но через него как-то вот надо так подойти, продираться с нужным настроением, нужно любить такие игры, нужно любить много читать, нужно быть, любить быть дотошным и не уставать от этого. Возможно, я к ней вернусь, но вот запоем, как я в нее играл несколько вечеров подряд, прям сильно изматывает достаточно, поэтому пока перерыв, вот, но... все равно рекомендую.
Так, а вторая?
Вторая индюшка сразу, давайте, да, в одном блоке. Я вам приносил уже как-то немецкий Half-Life, который назывался «Индустрия», а в этот раз я вам несу российский отечественный Half-Life, который называется «Hail to the Rainbow» от Носкова Сергея. Это такой разработчик-одиночка, который выпустил 35 миллиметров, «Light of the Bright», по-моему, да, и что-то «Seven Sector», у него несколько игр. Все авторские, достаточно небольшие, уютные, но вот это его, наверное, пока что опус магнум, магнум опус. Все время путаю, я дурачок. Вот, это игра, над которой он работал 6 лет. Да, над которой он работал 6 лет, и в этой игре видно вообще все его другие игры. Прям вот ты... Эта игра очень хорошо показывает, если вы играли в предыдущие, какой путь проделал автор. И это колоссальная работа. Все плюсы его предыдущих игр сохранены. Это ебейшая атмосфера. Это какой-то такой постсоветский Soma Half-Life, в камерный, линейный, мрачноватый, с душераздирающей и томной такой историей, полной недосказанности, какой-то тайны. Хорошо написано, дико красиво сделано, прям чувствуешь хруст снега под ногами, когда в этой игре ходишь. Классно озвучено, все здорово. Играешь ты там за некого паренька по имени Игнат, который живет в бункере, в убежище после какой-то техногенной катастрофы в альтернативном будущем. Ларца тебе там наваливают нормально, связанного с космической программой, связанного с чем все это так произошло. Есть классные геймплейные решения, тебе нужно там носить с собой такой переносной, ну, пауэрбанк назовем это, просто немножко видоизмененный, и ты подключаешься там к разным севшим планшетом, на которых читаешь инфу. То есть ты не просто находишь записочки, а тебе еще нужно следить, короче, за зарядом твоего пауэрбанка, чтобы прочитать, короче, какой-то, какого-то ларца себе навалить. Подключаешься там к разным вот этим штукам. Есть и боевочка, и, ну, в общем, это полноценная The Video Game. Это такой Atomic Heart, только не клоунада ебаная с всякими там ебучими пирогами, кишами и прочей дреснёй невыносимой. Это вот прям серьезное, такое суровое, немножко философское в духе Россиюшки нашей, вот этой вот балабанов, блядь, как, приключения.
Как говорил Альберт Джинсов, у нас в выпуске, у нас любят смыслы.
Смыслы, да, вот-вот-вот, там прям смыслов много. Есть минусы, которые присущи, мне кажется, каждой игре Сергея. Это какая-то беда с тем, как выглядят человеческие персонажи. Это еще и в 35 миллиметров как бы было, вот, и здесь. Ну, они как будто бы вырваны из... Вот, ну, ты видишь перед собой классную картинку от первого лица, прям ебанешься. А потом происходит катсцена, и идет какой-то такой немножко угловатый болванчик, типа вот прям видеографик за видеографик, знаешь, вот.
Это замысел
и как-то,
такой.
И как-то как будто бы вот рушится немножко, но я понимаю, что человек в одиночку все это делает, и я понимаю, что у него там немножко сжатые возможности, и это ни в коем случае никакой не упрек, но просто вот, вот, к сожалению,
надо
так
быть готовым.
Но Да, но все остальное, это, ребята, это прям разъеб. Это игра, в которую вложена вся душа. Это видно, что разработчик просто жил ей. Я еще послеживал за ним, все читал. И вот, ну, это прям финал его возможностей на данный момент. Я очень надеюсь, что он еще подарит нам какие-то проекты, хотя ради этого нужно будет ждать еще очень долго. Но если вы вот ждали вот эти вот недели последние Half-Life 3, как ебанутые, по какой-то причине, потому что кто-то написал в интернете, что он будет, и какой-то разогнался неостановимый, блядь, хайп-трейн, вот эта вещь может восполнить вам потребность в таких вот иммерсивных, классных, очень таких камерных, уютных видеоиграх.
Там много... За 621 рубль, я думаю, самое оно будет.
Вообще, господи, там много очень хорошего, много интересного и нового даже. Там классно все реализовано. Конечно, это не AAA, ни в коем случае не надо ждать от этого, блядь, откровения какого-то, но это супер круто.
Ну вот знаешь, честно говоря, вот
поддержите,
смотришь...
Поддержите и... Вперёд.
Вот смотришь на нее, на то, как она выглядит, ты думаешь, блять, вот эти все несчастные, там, знаешь, группы разработчиков, которые делают какую-то пиксельную дресню, говорят, ну извините, мы инди-разработчики, и смотришь, блять, на чувака, который один, блять, делает там графон уровня какого-нибудь Atomic Heart, и такой, ну, блять, да, можно делать нормально, просто да, руки из жопы вытащите, пожалуйста, и стилистикой вот этой своей не увлекайтесь, блядь. Ой, блядь, вот как, это, знаете, какая-то вышла тоже недавно игра, тоже от какого-то, блядь, ветерана, то ли Eidos Montréal, то ли еще чего-то, и которая выглядит вот как вот просто вот козюли засохшие в пикселе перевели, и вот так вот она выглядит, думаешь, блядь, ну чел, ну типа серьезно. Так что да. У меня всего лишь одна тема, но она такая всеобъемлющая. Это вот сегодня как раз таки, сегодня воскресенье, в день записи, исполняется 3 недели, как я владею Steam Deck'ом. У меня есть какие-то выводы определенные об этом устройстве и о том, во что я на нем поиграл. Я просто сразу поясню, что я играю в основном на консолях просто потому, что мне лень сидеть перед компом, и для меня просто многие вещи оказываются закрытыми. Не в том плане, что я не могу вот просто поиграть. Я могу купить в Стиме, сесть за компьютер, сгорбившись, блять, вот это вот все, взять мышку в руки. Мне так становится впадло, вот буквально минут через...
Ты не хочешь так потреблять.
Да, абсолютно, типа, то есть проблема не в контенте, я просто вот не хочу вот так потреблять. Но с тем дека, ребята, ебанешься, потому что он тебе открывает грани постепенно. Сначала ты такой, ладно, я сначала буду пробовать, ну вот, игры с зелененькой галочкой, которая оптимизирована для Steam Deck'а. И то, что уже это устройство тянет какие-то там последние там соневские эксклюзивы, которые выходили на ПК, да, там какой-нибудь там Last of Us Remastered, я поигрываю сейчас, это уже круто, но еще круче, в какую же странную залупу на нем можно запускать, которая с желтой галочкой, вовсе без галочки, там типа неизвестно, поддерживается или нет. Хочешь Героя Меча и Магии? Играй, блять, потому что у тебя есть, помимо кнопок геймпада, у тебя есть 2 трекпада, как на этом, как на ноутбуке. Поэтому тебе ничего не мешает играть в игру, которая просто, ну, управляется курсором. Ты, значит, тачпадом двигаешь курсор и там кнопочкой нажимаешь там клики. Блять, я запускал совершенно странные вещи. Я запускал, во-первых, я прошел примерно половину старого квеста The Curse of Monkey Island, потому что есть такая программа замечательная, называется ScamVM. Это вот виртуальный эмулятор, который запускает все вот эти старые квесты, блядь. Full Throttle, блядь, Grim Fandango, Monkey Island и всю хуйню. И она прям вот есть в Стиме. Причем там даже не надо выходить тебе на рабочий стол, блядь, как-то хитро устанавливать. Просто добавил в Стиме ScamVM и просто вот скачал вот эти все игры себе туда, вот прям на этот, на хард. И играешь себе. А более того...
Интересненько, это легально или...
Типа? Ну, типа, ScamVM легальный, да. Типа, если ты скачиваешь игры, а не покупаешь, это, конечно, не очень легально. Но играть ты можешь вполне, да, то есть через Steam. Вот. Самое, конечно, потрясающее у меня были впечатления за последнюю неделю. Это как я поиграл в игру X4. Знаете, что это такое?
Нет.
Вот Макс, мне кажется, знает, судя по тому, как он вздохнул. Это, короче, старейшая серия космических симуляторов в открытом мире. Вот реально с 97-го года они выходят. И в последней, которую я играл, она вот выходила где-то как раз в 99-м. X4, последняя часть, вышел в 2018, но последний аддон к ней вышел в прошлом году. То есть они ее хуярят, будь здоров. И это пиздец, короче, это лучшая и худшая игра одновременно, нахуй. Во-первых, вам не нужен Star Citizen, потому что здесь можно делать все. Все нахуй. Mm-hmm. Можно ли ходить пешком по станциям? Можно, блять, можно выйти просто и пойти пешком по станции, да, из своего космического корабля. Можно ли выйти в скафандре в открытый космос? Можно. Можно дипломатией заниматься? Можно. Торговлей? Можно. Войной? Можно. Быть пиратом? Да. Исследователем неизвестных систем? Да. Все можно. Вот просто все, блять. При этом она еще, знаете, она полностью локализована на русский. Полностью. Включая дубляж. А там, короче, еще сюжетных линий, блять. Потому что там каждый аддон — это новая сюжетная линия. Есть базовая сюжетная линия, которая тебя чему-то обучает. Но озвучка там сделана как будто бы хуёвым ИИ. Просто люди безо всякой нахуй, безо всяких интонаций с тобой разговаривают. Привет, хочешь научиться летать на корабле? Я тебя научу летать на корабле. Привет, я пришла из будущего с помощью временного портала, чтобы спасти тебе жизнь, чтобы ты начал здесь сначала. Вот так вот ты слушаешь, это такой... Почему, блять, почему так? Лучше бы оставили оригинальную озвучку, не знаю. Ну, то есть, она такая, то есть, куча кнопок, ебанешься просто. Ну, типа, в плане управления кораблем все нормально, потому что есть вот Elite Dangerous, да, которая, блять, ну, там просто с точки зрения физики все настолько точно, что ты сажать корабль заебешься. Здесь попроще, она поаркадней, но вот именно в плане ты выходишь в интерфейс, и у тебя 8 вкладок, блять, в одной кодекс, в каждой по 7 подвкладок, блять, на карте тоже, блять, и ты начинаешь какое-то время путаться, блять, ну, ужас, то есть, с одной стороны, это вот ужасно, ну, такая, знаешь, типа, прям европейская, немецкая разработка, немецкая PC, хардкорная,
душноватая,
прям, да, но при этом... Блять, захватывает нахуй. То есть я ее такой купил, думаю, ну я так побалуюсь, типа полетаю. И смотрю, что-то там полтора часа сижу, два часа в ней сижу, потому что там начинается, знаешь, типа... там какой-то огромный мир, инопланетяне есть, то есть там не только люди там. И, значит, вот первая сюжетная линия, которая призвана тебя, типа, там как-то втянуть в игру, прежде чем тебя выбросить в открытый мир и делай, что хочешь. Посвящена тому, что вот есть... торговая. Причем там есть разные персонажи, за которых ты можешь начинать. Я, например, выбрал самый базовый, его рекомендую для новичков, типа наследник, значит, вот типа богатеньких родителей, который спиздил у них корабль и полетел на приключения. Ему, значит, какая-то торговая фирма предлагает работу, а торговая фирма при этом, она типа долгое время была под крышей местных криминальных авторитетов, каких-то лягушек прямоходящих. И они хотят выйти из-под нее. И ты, короче, занимаешься промышленным шпионажем. Нужно подлететь к их станции, начать ее сканировать, найти уязвимое место, выйти в скафандре в открытый космос, подлететь, хакнуть. Потом, короче, они тебе говорят, о, мы на эту станцию будем нападать. И ты также там размещаешь бомбы, вылетая в скафандре, там, устраиваешь диверсию. Ну, короче, блин, как-то не характерными для космосима вещами занимаешься, да? Типа, не стреляешь лазером во вражеские истребители, хотя и этого хватает. Но, типа, интересно. И, в общем, вот я почувствовал вот этот вайб космического приключения в огромном мире. Такой, он еще такой, знаете, такой... не супер-убер-реалистичный, где ты, знаешь, типа 8 лет летишь в какую-нибудь другую галактику, а там, например, есть скоростные шоссе, типа смесь таких звездных врат и такая блестящая синяя плазменная дорожка, в которой ты вот так приземляешься, у тебя скорость максимально увеличивается, и такой полетел куда-нибудь. В общем, очень круто. Оно, конечно, управляется, ты ебанешься, там 8 круговых меню, значит, включить автопилот, выключить, включить сканер, блять, одеть скафандр. Но это еботня, вот реально, если вы ждете Star Citizen и все никак не дождетесь, ну, для фанатов, космосим фаната устоит. Плюс я запускал такие вещи, как «Принц Персии», например, второй, вот «Warrior Within». Мы недавно с Максом стримили, я такой смотрю, блядь, какая же была охуительная игра. Ну почему ее нет переизданий, ремастеров на современные платформы? А тут берешь, покупаешь за 160 рублей в Стиме. При необходимости ставишь патчи, но я так понимаю, это не обязательно, она и так у тебя будет работать. Ну просто там, знаешь, она там разрешение правит, там вот это FPS, всю хуйню. Блять, играю в «Принцип Персии» второго еще. Такая сложная игра, казалось бы. Честно говоря, на нормале дает пизделей вполне себе. Как-то немножечко даже, ну, типа, отрезвляющее такое ощущение. Потому что, вот, например, в «Jedi Survivor», ну, типа, более-менее схожая игра, да? Типа, там, «Метроидвания», в которой ты дерешься, в «Мели». Блять, в «Jedi» намного проще, чем в «Принце» старом. Вот. Но самое, конечно, большое мое удивление было, когда я запустил игру The Arc One Masters. Что это такое? Была такая... Я в каком-то спешле рассказывал у нас на Бусти. Была игра Star Control 2. 90 какого-то первого, что ли, года. То есть очень старая игра, из которой выросли все ваши Mass Effect, Космосимы, вся хуйня. И ее там, типа, там, спустя там, лет 15, ее исходный код отдали фанатам, которые сделали ее бесплатную ее версию, не изменив там толком, ну, типа, это не ремастер, это не ремейк, просто бесплатная версия игры, адаптированная под современные платформы, экраны и так далее, она есть в Стиме бесплатно. Блять, я играл в игру, нахуй, 91-го года несколько часов, потому что я охуел. Она, во-первых, запускается на Steam Deck, что для меня, типа, блять, чудо. Ну, типа, настолько древнее говно мамонта, почему это работает на современном устройстве с геймпадом? А оно работает.
А Cold Fear вылетает.
Да.
В какой точке, в каком тайлайне что-то пошло.
Вот. И Star Control, я вам немножко напомню, это ебанутая игра, в которой ты играешь за... Значит, последователей, в общем, миссии, которые улетели далеко-далеко, типа в какую-то другую галактику, там жили, рождались у них дети, потом у этих детей рождались дети, они там нашли какую-то технологию древних, типа предтечи, собрали корабль вот этих предтечей, прилетают обратно в Солнечную систему, типа мы ваши братья, и смотрят, что все пошло по пизде, значит, Земля заключена вот в такое силовое поле, она находится в рабстве у, значит, галактических тараканов, которые называют себя Аркваны, и типа у них все, что есть, это вот на орбите летает станция, космическая, которая без электричества, без всего, мы подыхаем, тут пиздец. И они говорят, блядь, чувак, я даже с тобой связаться не могу, добудь нам радиоактивных элементов. И ты, значит, прилетаешь на спутник какой-нибудь Юпитера или на Меркурий, высаживаешься там на челноке, собираешь эти ресурсы, прилетаешь, и они говорят, ты к ним прилетаешь, их сдаешь, они подключают электричество, наконец с тобой разговаривают и говорят, блядь, вы кто нахуй такие, вы откуда прилетели, блядь? У вас такой корабль мощный, а может быть мы, значит, замутим Галактический Союз и победим вот этих поработителей. И ты, короче, у тебя задача, типа, в открытом мире искать союзников среди инопланетных рас, значит, летать, исследовать галактику. И в отличие от Mass Effect, где, ну, типа, знаешь, у тебя там сколько там, 10 этих звездных систем, там, в которых ты можешь приземлиться на одну планету. Здесь ты выходишь на галактическую карту, а там россыпь, нахуй, реально там, ну, где-то... Ну, 8, мне кажется, этих звездочек. У каждой звездной системы, у каждой планеты. И где-то, значит, есть разные цивилизации, расы. И, короче, это пиздец, блядь. И, в общем, да, и в такие вещи на деке ты, ну, типа, на PC ты уже не будешь в это играть. Ну, типа, это старье какое-то. Но как-то лежа в кровати... Лениво, значит, считая, что это все... Ну, это все не считается, вот это потраченное время, когда я лежу на подушке.
Да.
И, в общем, ты дико в это все можешь погрузиться. В общем...
Это ловушка Джокера,
Джокушка. Это полнейшая...
Я просто тоже вот эти две игры, о которых рассказывал, я играл только на Steam Deck. Типа, вот в ПК-игры я играю сейчас только на Steam Deck.
Да, да.
Несмотря на то, что есть, типа, мощный ноут, несмотря на то, что там графика будет лучше, типа, похуй вообще.
Да, удобство выигрывает просто.
Имба.
Да, это правда. В общем...
У стариков. Смейтесь, смейтесь, молодые слушатели. Вас ждет такая же хуйня. Давайте, да. Думаете, я не сидел по 16 часов за Age of Empires за компом, блядь? Да все мы там были.
Да.
Мотайте на ус, как говорится.
Ну, ты там еще посмотрел главный фильм года, насколько я знаю.
Ой, блядь, лучше бы я нахуй его не смотрел. «Битва за битвой», да, фильм Пола Томаса Андерсона в ролях с... Я уже забыл даже, как его зовут, с горя, блядь. С Ди Каприо, естественно, с Ди Каприо. С россыпью еще прекрасным актеров, с ебейшим Шоном Пеном просто. Вы такого Шона Пена не видели никогда, мне кажется.
Он там какой-то ебанутый какой-то, тут, по-моему.
Да. Бенисио Дель Торо и куча классных других актеров на второстепенных ролях. И к актерам, и к тому, как это снято, и тому, как это сделано, вот именно к этому пошлому слову «продакшн» у меня вопросов ноль. Вы сейчас сразу вот это вот отсекаем, и я признаю, что во всех вот этих аспектах фильм охуительный. Как он снят, какой там саундтрек, как там играют каждый актер, как там играют, как они подобраны, как это все здорово и прекрасно. Это просто ебанутый фильм вообще в этом плане, и даже в плане повествования, как история развивается, и как тебе как ты за этим всем наблюдаешь, это все сделано на высшем уровне. Пол Томас Андерсон и его операторы и команда со своей работой справились. Я считаю, что со своей работой не справились люди, которые придумывали этим актерам персонажи. Потому что каждый персонаж в этом фильме ебаная мразина. С одной стороны, у тебя, значит, о чем сюжет? Есть левая какая-то супер-дупер турбо-террористическая организация, которая взрывает нахуй все, что видит, за права кого угодно. В этом фильме, в частности, в основном мексиканцев, но в целом кого угодно. Кого-то ущемляют, мы нахуй взорвем просто обычные здания, банки, людей, нам поебать, все, Viva la Revolución. Ну, в 2025 году смотреть на это просто смешно. Во-вторых, половину из этих, значит, рецидивистов играют прекрасные чернокожие барышни, у меня к ним ноль вопросов, они все очень красивые, замечательные женщины, но когда девушка под именем Pussy Jungle, блять, или там Персифона White Pussy, блять, скачет и кричит, что она королева джунглей, блять, ты думаешь, сука, что за хуйню я смотрю, господи. Или когда главный злодей ее там пытает, она сдает своих, значит, коллег, они все прячутся в бегах, потом ее грызет совесть, она тоже сбегает. Этот злой Шон Пен, главный антагонист, значит, врывается в место, где она под защитой свидетелей пряталась и видит записку, что эта киска мокнет не для тебя, блядь. Ты думаешь, бля, ёбаный пиздец, нахуй, ну как вот, ну что это за хуйня? С другой стороны, правые суперрадикальные радикалы, военные вояки, воинственные, воюющие на войне, которые, значит, считают своим долгом всех мексиканцев на границе сжечь там и все вот это сделать. И есть еще третья линия, это элитарный суперклуб белых господ, который, значит, до сих пор воюет за, блядь, белую расу, арийцы, чистокровные, вот эти вот, типа, карикатурные миллиардеры, которые сидят в подвале и решают, блядь, насколько должна быть белая Америка, господи, ебаный свет. И ты все это смотришь в 2025 году, блядь, и думаешь, бля, какая нахуй ебаная, сука, просто вот утрированная карикатурная чушь, блядь. Вот эти вот чернокожие борцы за справедливость, вот эти вот злые белые старики с миллионами, посередине герой Леонардо Ди Каприо, который, значит, участвовал вот в этой левой радикальной группе, но у него родилась дочь, и он типа залег на дно. И через очень много лет он подумал, что уже типа его никто не ищет, но злодей в роли Шона Пена выходит на него, и собственно это вот завязка. И герой Леонардо Ди Каприо пытается спасти дочь, пытается сам не умереть, пока за ним охотится вот этот обезумевший полковник. Есть еще куча-куча там второстепенных линий, и все это завязано, но суть такова. И ты как бы хочешь даже и Ди Каприо сочувствовать, да? Он был плохим, но у него родилась дочь. Персефона в White Pussy от него ушла, потому что решила бороться дальше за справедливость. А он остался один с дочкой. И как бы ты думаешь, блин, ну... Бедолага, чувак, он как бы слез, наверное, со злого пути и так далее. Но как только спустя много лет он снова появляется перед твоими глазами, ты понимаешь, что это дядька, который 20 лет бухал, курил траву, жил в трейлере, нихуя не делал, и как только у него предоставляется первая же возможность вернуться вот в эту ебаную чушь, он снова кричит «Вива ля революсьон!» и вот этой всей ебатой занимается, прокурившийся, пробухавшийся. Вот. Думаешь, блин, ну дочь тут ни при чем, наверное. Просто она заложница обстоятельств, она росла в такой ситуации, мать там ушла, отец ебанутый. Но в конце фильма дочь тоже выходит из квартиры, говорит бате «Вива ля революсьон», он говорит «Вива ля революсьон», ты понимаешь, что она тоже пошла заниматься этой хуйней, как бы. И фильм в итоге... типа, про битву за битвой ебанатов с ебанатами.
Может быть, в этом и смысл? Ты, типа, это фильм не для того, да, чтобы ты сочувствовал кому-то, а чтобы показать, типа,
да, всю определенно, чушь. Но нахуй он нужен?
Ну, типа, показать всю, ну, чушь, типа, для вот... чего всякая сатира, окей, нужна, да, типа.
Я в ней живу. Вот. И мне Лантимус хватает для вот этой хуйни всей. Я в этой чуши живу.
Я понимаю, я понимаю.
Нахуй мне про нее смотреть?
Я тоже сатиру не люблю, но я, типа, понимаю, для чего.
Это... Да, понятно, наверное, для чего очередные все, блядь, шокированы критики. Господи, смелый человек показал несовершенность мира, блядь. Мы все так заблуждаемся. Все с важными ебалами похлопают, забудут через два дня и будут дальше продолжать заниматься этой хуйней. Вот, ну, фильмы, наверное, нужны только для того, чтобы выиграть... Такие фильмы, наверное, нужны для того, чтобы выигрывать «Оскар». Больше у них никакой принадлежности не будет. Я уверен, что эта хуйня завоюет все возможные «Оскары». Потому что актеры, несомненно, достойны. Шон Пен, друзья, блядь, вы ёбнетесь, когда увидите в этом фильме Шон Пена. Я вообще не ожидал, что он, во-первых, в такой форме. Сколько ему там уже? 186, по-моему, лет. Я не уверен, блядь. Могу ошибаться.
Фотка тут мемная ходила, как будто ему, как будто он мумия.
Как будто бы он помятый алкоголь. Да, после этого фильма как раз. Но в этом фильме он выглядит просто пиздец, короче. Но... Содержание внутри пошлое, ужасное, прописанное, идиотские диалоги каких-то идиотов в идиотических ситуациях. Ну, я не понял величайшего замысла, к сожалению. Может быть, кто-то со мной не согласен. Смотреть было, тем не менее, интересно, но с отвращением абсолютным. Так что вот такой какой-то фильм года вышел. Да. Вот и все, что я хотел сказать.
Все у нас?
Да.
Я могу на аутро сказать, что, короче, вышел первый сезон «Колды» новый, и у меня там...
Ёпта, что никак не успокоишься.
У меня подорвался там пердак на одном месте, потому что, блядь, помните, я вам говорил про вот эту вот хуёвую компанию, в которой вот этот вот уровень, состоящий из летающих островов, которые мачете гигантские, и они сделали по мотивам этого уровня мультиплеерную карту, в которой есть порталы, блядь, и которые работают со звуком, как в Думе, типа, один. Вот этот, и ты такой, блядь, почему? Ну, типа, я все понимаю, но почему это здесь, блядь? Это, ну, типа, ломает всю динамику, всю, короче, ну, весь принцип, короче, колды, как она работает, почему? Ну, короче, я...
Подожди, можно же просто встать возле портала, наверное, и кемперить.
Ну, можно попытаться, но там на самом деле, ну, короче, тебя убьют и так. Я этим занимаюсь просто периодически. Я люблю, короче, я нахожу какого-нибудь одного кемпера, я начинаю всю катку портить ему жизнь, типа, забив на свои какие-то цели, там, да, на победу. Я просто его мучаю. Я, блядь, вижу, как люди бесятся, у него аж, блядь, прицел трясется, когда он меня видит. Ему очень смешно, блядь. А самое лучшее у меня было, я в Твиттере писал на этой неделе, короче, я играю в режим один против всех, ну, типа этот, просто дефматч. И я присоединился, там же как, типа, тебя могут кинуть в середину катки, если там игрока не хватает, дальше ты уже с этим лобби будешь в следующей катке играть. И, значит, меня кинуло в середину, и в конце какой-то черт пишет в общий чат другому игроку, не мне, типа, oh, you so bad, delete the game. Я такой, так нахуй. И я в следующей катке его выебал просто в рот и в жопу. Я его находил в любом углу карты, блядь. Я убил его раз 17. Я занял первое место и пишу общий чат, типа, сам удали еблан, блядь. Просто восстановил справедливость. Я аж доволен был потом весь вечер. Лучшая игра.
Некоторые герои
не носят плащи.
Да, Никита на страже вашего киберздоровья.
Да, да, да.
На этом и закончим
эту глупость.